Студия «Ардис» представляет. Александр Дюма. «Две Дианы». Читает Акинтьев Илья. Часть первая. Глава первая. Сын графа и дочь короля. Из одного простенького домика в деревне Монтгомери в Нормандии 5 мая 1551 года вышли молодой человек лет 18 и женщина лет 40. Выйдя из домика, они пошли вдоль деревни. Взглянув на молодого человека, вы угадали бы, что он нормандец. У него были каштановые волосы, белые зубы, голубые глаза и розовые губы. Притом вы заметили бы у него тот свежий цвет лица северных жителей, который придает им почти женственный вид и от которого, следовательно, они несколько проигрывают в отношении красоты. Стан у него был стройный и гибкий. Что же касается одежды молодого человека, то она была не изысканной, но щеголеватой. Суконный темно-фиолетовый камзол с шелковым нешироким шитьем под цвет. Исподняя из такого же сукна и с такими же вышивками. Длинные, доходившие до колен сапоги из черной кожи, на манер тех, которые носили тогда пажи, и бархатный берет с белым пером, надетый немного набекрень. Вот из чего состоял костюм молодого человека. Он вел за поводья лошадь, которая время от времени приподнимала голову и ржала, как бы почуяв в воздухе что-то знакомое ее обонянию. Женщина, о которой упомянули мы выше, казалось, принадлежала к простому, однако же не к самому низшему классу общества. Одета она была просто, но так опрятно, что одежда ее имела вид красивый и щеголеватый. Она обращалась к своему молодому спутнику с каким-то особенным уважением, не решаясь даже, несмотря на его просьбы, идти с ним под руку. Она как будто считала себя недостойной такой чести. Они шли к замку, который высился со своими массивными башнями неподалеку от смиренного селения. На пути туда молодому человеку кланялись низко, почтительно, и старики, и молодые. А он в ответ им только ласково кивал головой. Вообще все, встречавшиеся с молодым человеком, по-видимому, считали его гораздо выше себя и старались изъявлять ему свое уважение. А между тем, как мы увидим ниже, ему самому не было известно, кто он таков. Выйдя из деревни, молодой человек и его спутница начали взбираться по тропинке на гору. Тропинка эта была так узка, что по ней почти вовсе не могли идти два человека рядом. Это обстоятельство и замечание молодого человека, что спутнице его будет опасно идти за лошадью, вынудили женщину идти впереди. Молодой человек следовал за ней, не произнося ни одного слова. По лицу его было видно, что в это время он был совершенно погружен в какую-то мысль. Теперь позвольте нам сказать несколько слов о замке, к которому они шли. Вот уже 10 поколений на протяжении 4 веков воздвигали эту громадную массу, эту гору камня, словно господствовавшую над той горой, которая служила подножием. Замок графов де Монтгомери был действительно громадным, но в нем можно было заметить много изъянов. Как и все здания той эпохи, в которую происходит наш рассказ, он вовсе не имел правильного вида. Он переходил из рода в род, от отца к сыну, и каждый его владелец что-нибудь пристраивал к нему, смотря по надобности или даже просто по прихоти. Главная его башня, его донжон, была выстроена во времена герцогов нормандских. Потом, мало-помалу, к этой башне сурового стиля присоединились башенки с красивыми зубцами, с узорчатыми окнами. Их как будто порождало само время. Наконец, все пристройки завершала длинная галерея со стрельчатыми окнами, начатая в конце царствования Людовика XII и законченная при Франциске I. Из этой галереи, и особенно с верхней башенки, вид был превосходный. Глаз охватывал на несколько миль вокруг богатые, зеленеющие равнины Нормандии. Но странное дело. В продолжении 15 лет владельцы огромного замка Монтгомери не жили в нем ни одного дня, даже вовсе не приезжали туда. А между тем каждый день его чистили и прибирали. И каждый день отпирали утром его ворота, все как бы ожидая с часу на час владельца. Все эти 15 лет в нем жили управитель и слуги. Когда наш молодой человек и его спутница подошли к замку, их встретил управитель. Первого он принял с той же почтительностью, которую оказывали ему все в деревне. Вторую — с той ласковостью, которую находила она у всех своих соседей. «Любезный Элио», — сказала ему женщина, — «вы позволите нам войти в замок? Мне надо сказать несколько слов господину Габриэлю», — прибавила она, указывая на своего спутника. «А сказать их я могу только в парадной приемной замка».
«Войдите, госпожа Алоиза», — отвечал Элио, — «и переговорите с господином Габриэлем, где вам будет угодно. Вы знаете, что, к несчастью, вам не помешает никто».
Молодой человек и Алоиза прошли через караульный зал. В прежние времена тут обычно стояли на стороже 12 караульных, набранных по приказанию владельца замка. В течение 15 лет, предшествовавших началу нашего рассказа, семеро из их числа умерли. Оставшиеся пятеро, в ожидании своей очереди умереть, несли такую же службу, как и при графе. Молодой человек и его спутница прошли через галерею и вошли, наконец, в парадную приемную комнату. В этой приемной некогда собиралось все нормандское дворянство. Теперь в отношении убранства. Все в ней было в том же самом виде, как в последний день пребывания в замке последнего из графов де Монтгомери. Ровно 15 лет в эту комнату не входил никто, кроме слуг, которым было поручено прибирать ее, да любимой собаки последнего графа, которая, входя туда, всегда жалобно выла. Раз эту собаку никак не могли вызвать оттуда. На другой день ее нашли там мертвой у подножия кресла в церемониальном зале, над которым возвышался балдахин. Габриэль, вы, конечно, припомните, что так звали нашего молодого человека, не без некоторого смущения вошел в этот зал, полный воспоминаний о давно минувшем. Но впечатление, которое произвели на него мрачные стены, величественный балдахин и окна, до того углубленные в стенах, что свет как бы нехотя проникал в комнату, это впечатление ни на минуту не заставило Габриэля забыть, зачем пришли они в приемную, и как скоро дверь затворилась за ними, он сказал своей спутнице.
«Милая Алоиза, моя добрая кормилица, я вижу, ты еще более смущена, чем я сам. Но я надеюсь, что ты уже не будешь более откладывать признание, обещанного мне. Теперь, Алоиза, ты должна высказать мне все, высказать без страха ни медля ни минуты. Ведь уже сколько времени ожидаю я послушное исполнение твоего обещания. Когда я спрашивал тебя, кто мой отец, какое имя должен носить я, ты обыкновенно отвечала мне: «Габриэль, я скажу вам это, когда исполнится вам 18 лет, когда вы достигнете возраста, который считается совершеннолетием дворянина. Сегодня, 5 мая 1551 года, мне исполнилось 18 лет, и я напомнил тебе, моя добрая Алоиза, о твоем обещании. Но ты отвечала мне каким-то торжественным тоном, тоном, который почти испугал меня. Не в скромном жилище вдовы бедного конюшева должна я открыть вам, кто вы, а в замке графов де Монтгомери, и не в какой-нибудь простой комнате этого замка, а в его парадной приемной. Теперь, Алоиза, мы в замке графов де Монтгомери, в его парадной приемной. Открой же мне тайну».
«Садись, Габриэль», — отвечала Алоиза. «Но вы позволяете мне еще раз назвать вас так, как я вас называла, просто Габриэлем?» Молодой человек ласково сжал ее руки в своих руках. «Садитесь», — продолжала Алоиза, — «но не на этом стуле, не в этом кресле».
«Где же Алоиза?» — спросил молодой человек.
«Там, под балдахином», — отвечала Алоиза с какой-то особенной торжественностью. Габриэль занял указанное ему место. «Теперь слушайте», — сказала Алоиза.
«Но что же ты не сядешь сама?» — заметил Габриэль.
«Вы позволяете?»
«Да что ты, шутишь, что ли, Алоиза?»
Алоиза села на ступеньку у ног молодого человека, который смотрел на свою воспитательницу с любопытством и любовью. «Габриэль», — сказала Алоиза, — «вам не было и 4 лет, когда вы лишились вашего батюшки и когда я лишилась мужа. Матушка ваша скончалась при самом рождении вашем. Она была моей молочной сестрой, а я выкормила вас грудью. Я любила вас, как мое родное дитя. Ни на минуту не выходили вы у меня из головы. И я надеюсь, Габриэль, что вы верите моей к вам привязанности».
«О да», — отвечал молодой человек. «Я знаю, милая Лоиза, что многие матери гораздо менее заботятся о детях своих, чем заботилась ты обо мне, и что нет на свете матери, для которой дитя ее было бы дороже, чем я тебе».
«Впрочем», — продолжала Лоиза, — «не я одна заботилась о вас, Габриэль. Много старались для вас и другие.
капеллан этого замка, дон Жаме де Круазик, которого 3 месяца назад взял от нас Господь, обучил вас всяким наукам. И теперь, как он говаривал сам, вам уже никто не указ ни в чтении, ни в письме, ни в историях разных. Особенно вы знаете в точности, откуда пошли наши знатные дворянские рода, как и что происходило с ними и чем они нажили себе славу. Задушевный приятель моего покойного мужа Энгеран Лориан и бывший конюший графов де Вимутье, наши соседи, научили вас владеть оружием, ездить верхом и всему прочему. Обучили так, что вы с отличием показали свое искусство во время рыцарских потех, которые были в Алансоне во время коронования и свадьбы государя нашего, короля Генриха II. Что касается меня, то я по простоте моей могла только внушить вам страх, Господень. Зато я всегда старалась в вас вселять его. Мне помогла в этом сама Пресвятая Владычица наша Богородица. И вот вы теперь благочестивый христианин. Теперь вы знаете всякие науки, разумеете, как следует воинское дело, и надеюсь, что при помощи Божьей вы не будете недостойны предков ваших. Вы, Габриэль, владетель Лоржский, граф де Монгомери.
Габриэль вскрикнул и встал со своего места.
«Граф де Монгомери», — сказал он потом с гордой улыбкой. «Так я граф де Монгомери. Но знаешь ли, Алоиза, я почти был уверен в этом прежде. По крайней мере, это приходило мне иногда в голову. Я даже раз сказал об этом Диане. Но зачем ты у ног моих, Алоиза? Твое место здесь, возле меня. Обними меня, обними, моя добрая, милая Алоиза». Ведь я надеюсь, ты не перестанешь считать меня по-прежнему своим сыном от того только, что я наследник графов де Монгомери.
Наследник дома Монгомери, — прибавил он с гордостью после минутного молчания.
О, боже мой! Я имею право носить одно из самых древних, одно из самых славных имен во Франции. Да, именно так. Ведь благодаря покойному капеллану я хорошо знаю историю моих благородных предков. «Моих предков! Поцелуй меня еще раз, Алоиза!» «Что-то скажет об этом моя Диана?» «Святой Годгран, епископ Суэский и святая Апортуна, сестра его, жившие при Карле Великом, были из нашего рода. Рожер де Монгомери командовал одной из армий Вильгельма Завоевателя. Вильгельм де Монгомери предпринял и совершил крестовый поход на свой собственный счет. Род наш был в родстве с королевскими домами». С шотландским и французским. И теперь первейшие из лордов лондонских, знаменитейшие из дворян французских, станут называть меня кузеном. Притом отец мой.
Молодой человек замолчал на минуту и задумался. Потом он продолжал снова.
Но при всех моих знаменитых предках я теперь один-одинешенек на свете. Мой бедный батюшка. Вот, Алоиза, я и плачу. Матери тоже нет у меня. Круглый сирота. И я даже не видел ни батюшки, ни матушки. Какие-то были они, мои милые. Хотя бы на минуту взглянуть на них. Но ты мне расскажешь о них, Алоиза. Начнем с батюшки. Скажи мне, от чего он скончался? Алоиза, — прибавил он, не получив сразу ответа на свой вопрос. Я спрашиваю у тебя, где и от какой болезни скончался батюшка?
Это известно одному Богу, — отвечала Алоиза. Однажды граф Жак де Монгомери отправился куда-то из своего парижского отеля. Он жил тогда на улице Жарден-Сен-Поль. И после того уже не возвращался. Приятели, родные, знакомые искали его долго, но напрасно. Как в воду канул, и следа нет. Даже был казенный розыск. Его снарядил сам король Франциск I, и тут не узнали ничего. Видно, у него были такие недруги, что сумели схоронить концы. «Вы лишились батюшки, граф, а в капелле вашего замка все-таки нет его могилы, ведь и тело-то его не найдено».
«Не обнаружено ничего потому только, что разыскивали посторонние, а не сын». «О, Лоиза, зачем ты так долго таилась от меня? Или ты боялась сказать мне, кто я?» «Боялась, потому что мне должно было стараться спасти батюшку или, по крайней мере, отомстить за него».
«Нет, граф. Я молчала по другой причине. Я должна была спасти вас самих. Такое уж получила я завещание от моего покойного мужа, от моего милого Перро Травиньи. Он, видите, сказал мне вот что, когда был уже при последнем издыхании. «Жена, ты перенеси свое горе. Ты только закрой мне глаза и тотчас же уезжай из Парижа с твоим молочным сыном в Монтгомери. Но ты поселись там не в замке, а в доме, который изволил пожаловать нам граф. Тут ты должна воспитывать нашего молодого графа как следует. Но ему самому ни под каким видом не говори до 18 лет, кто он такой. А то он не вытерпит, устроит какую-нибудь суматоху и погубит себя. Ты только объяви ему, что он хорошего дворянского рода. На первых порах будет и этого. Когда он начнет здраво мыслить, тогда уже не выйдет худо, хоть он и узнает, кто был его отец и какая случилась гибель покойному графу. Тогда он придумает, что надо делать, но до того, наказываю тебе еще раз, не промолвись перед ним ни полусловом. У него есть недоброжелатели, и ему не сдобровать, если он попадет в их руки. Вскоре Перро умер, и я привезла вас сюда. Здесь уже было известно, что батюшка ваш пропал без вести, но и здесь тоже догадывались, что он погиб от недругов, что недруги эти хотят и вас извести. А потому наши хоть и узнали вас, однако не подали о том никакого вида, не толковали об этом. Да и как было не узнать? Вы и тогда очень походили на батюшку. Вскоре пришлось мне похоронить моего сына, моего бедного Робера, то есть вашего молочного брата, граф. Он умер от лихорадки. Знать, уж так определил Господь Бог, чтобы у меня не было родных детей и чтобы я жила только для вас одного. Тут стали вы подрастать. Врожденное ли что было в вас такое или от чего другого, только все дети, с которыми вы играли тогда, почитали вас и повиновались вам, словно они были большие и знали, что вы природный их господин. Вы всегда были главным во всех играх. Особенно любили вы играть в солдаты. Бывало, наберется их столько, как будто и в самом деле войско. Пойдут в поход, вернутся, ну и все как следует на войне. А кто и тут был наиглавнейшим? Все вы же. Такой уж талант был у вас. А взрослые-то все как любили вас, граф. Фруктов самых лучших, хлеба разного и всего, бывало, нанесут к нам, хоть я никогда не просила ничего. Вздумайте покататься верхом, вам тотчас выберут первую лошадь на селе. Дон-Жеме, Энгеран и дворовые в замке угождали вам всем, чем могли, с приветом и радостью. А вам все это не было удивительно. Вы принимали все это как должное. Вы точно знали, что вы наш граф. И во всем, что вы не делали в ваши детские годы, было видно, какого вы рода. Вам нравилось всегда такое, к чему склонны знатные господа. Раз вы променяли какому-то пажу двух коров моих на сокола. Об этом и теперь все еще помнят у нас в деревне. Но все, что могло изобличить ваше происхождение, наши селяне скрывали от посторонних. И тем людям, которые замышляют на вас недоброе, не удалось узнать, где вы находитесь. К счастью, также недоброжелателям вашим мало было случая и удобства о вас разведывать. В последнее время происходили у нас большие войны на итальянской земле, в Испании и во Фландрии. Так, знаете, тут было не до поисков. И вот вы, по милости Божьей, дожили благополучно до того дня, когда следовало мне по наказу Перро открыть вам тайну. Только я боюсь теперь, не слишком ли рано вы ее узнали? Не ошибся ли мой покойный муж, полагая, что вы поступите осторожно и осмотрительно, когда исполнится вам 18 лет? Молодость, все молодость. Вот вы говорили, что надо отомстить за батюшку, затеять шум. Отомстить Алоиза надо, но затевать шума нет. Так ты думаешь, что враги моего отца еще живы? Этого, граф, я не знаю, наверное. Думаю, однако, что они еще живы и советую вам беречься. Ведь что выйдет, если вы теперь вдруг приедете ко двору и станете доискиваться, кто погубил батюшку? У вас нет ни друзей, ни покровителей. Вы еще не прославились и не отличились, чтобы государь, наш король, особо принял вас, полюбил и был вашим заступником. Так вот, недоброжелатели ваши и подумают, что не будет беды, если мы спровадим бесприютного. И вы не только не отомстите за батюшку, но и сами погибнете.
Поэтому-то, Алоиза, мне и жаль, что я еще не успел приобрести себе ни друзей, ни славы. Но если бы ты открыла мне свою тайну хоть года два тому назад... Но нет нужды. Я постараюсь наверстать потерянное. 2 года не вечность, и притом есть причины, по которым я не раскаиваюсь, что провел это время в Монтгомери. Зато теперь я удвою свою деятельность. Вопреки твоему совету, я поеду в Париж. Не буду даже скрывать, что я из рода графов де Монтгомери. Я только приму другое прозвище. Титулами и владениями, слава богу, мы не бедны. Я могу назваться, например, виконтом де Ксме. Все будут знать, что я из дома Монтгомери, но никому не придет в голову, что я сын графа Жака де Монтгомери, ведь наш род многочислен. У меня много родственников и во Франции, и в Англии. Приехав в Париж, я обращусь... Но к кому я обращусь там? Это надо решить теперь же. Благодаря Энгерану мне известны наперечет все наши придворные. Итак, к кому же? К конетаблю Монмаранси? Нет. В отношении его я вполне соглашаюсь с тем, что хотела ты выразить твоей гримасой. К маршалу Сент-Андре? Тоже нет. Он уже не молод и не предприимчив. Не к Франциску Легизу? Да, именно к нему. Монмеди, Сан-Дизье и Болонь уже показали, что может он сделать. Итак, решено. Я обращусь к нему с просьбой принять меня под свое начало. При блеске его воинской славы я составлю и себе имя.
«Дозвольте заметить, граф», — сказала Алоиза, «что преданный вам и честный Элио успел накопить для вас из доходов немалую сумму. Если заблагорассудите, то можете жить очень богато, и все ваши молодые селяне, с которыми некогда играли вы в солдаты, теперь с радостью пойдут с вами на настоящую войну. Впрочем, это и долг их. Вы имеете право потребовать от них этого».
«Мы и воспользуемся этим правом, Алоиза. Воспользуемся».
«А пока не прикажете ли собрать теперь всех подвластных вам, всех слуг и поселян ваших владений? Они давно желают отдать вам поклон и почет, и если бы вы позволили собрать их, да вышли бы к ним».
«После, моя добрая Лоиза, после. А теперь ты скажи, чтобы Мартин Гер оседлал себе лошадь и приготовился ехать со мной. Мне надо съездить недалеко».
«Не в ту ли сторону, где Вимутье?» — спросила Лоиза, улыбнувшись.
«Да», — ответил молодой человек, — «конечно. Ведь мне нужно же повидаться со стариком Энгераном и поблагодарить его».
«Вы сильно обрадуете его, граф. Вам, надеюсь, также хочется обрадовать и одну хорошенькую девочку, которую зовут Дианой».
«И очень хочется», — отвечал Габриэль, засмеявшись. «Ведь эта хорошенькая девочка — жена моя. Вот уже 3 года, то есть с тех пор, как мне исполнилось 15, а ей 9 лет».
Алоиза задумалась на некоторое время. «Граф», — сказала она потом, — «когда бы мне не было известно, что вы, несмотря на молодые ваши годы, имеете нрав серьезный и степенный, я никогда не посмела бы сказать вам того, что скажу теперь. Но что для других шутка, для вас дело важное. Подумайте, что никто не знает, чья дочь Диана. Несколько лет тому назад Энгеран и покойница жена его, Берта, были вместе с господином их, графом де Вимутье, в Фонтенбло. Раз Берта вышла куда-то из дома. Возвратившись, она нашла у себя дитя в колыбели и кошелек, положенный на стол. В кошельке было много золотых монет, половина кольца с резьбой и бумажка, на которой было написано только одно слово — Диана. У Берты не было своих детей, и потому она с радостью приняла к себе эту девочку, которую так странно покинул кто-то. Но, приехав в Вимутье, Берта умерла. Муж мой, которому поручил вас ваш батюшка, также умер, и вот женщине пришлось воспитывать мальчика, мужчине — девочку. Мы, однако же, помогали друг другу. Я старалась внушать Диане благочестие и страх Божий. Энгеран учил вас владеть оружием. Тут вышло, что вы познакомились с Дианой и привязались к ней. Но вы — граф де Монтгомери. Ваш славный род известен всем, а за Дианой еще не приходил никто с другой половиной кольца. Остерегитесь же, граф. Диана, конечно, еще дитя. Ей нет еще и 12 лет, но она вырастет, будет красавица на редкость. А между тем, быть может, все-таки не откроется, кто ее родители. Что же из этого выйдет путного? Жениться на девушке, у которой только одно имя, подкидыш, вам нельзя. Неприлично. Обмануть ее вы не захотите. У вас душа благородная.
Но, Лоиза, ведь я уеду. «Расстанусь с Дианой», — сказал Габриэль задумчиво.
«И то правда», — отвечала Алоиза. «Извините же, что я от избытка усердия, может быть, потревожила вас своими рассуждениями, и поезжайте с Богом к вашей милой девушке.
Не забудьте только, что вас здесь ждут с большим нетерпением. Вы скоро вернетесь, граф?»
«Скоро, моя добрая Лоиза, скоро. А теперь ты поцелуй меня еще раз и еще раз прими мою благодарность. Да, прошу тебя, называй меня по-прежнему, говори мне «дитя мое».
«Да благословит вас Господь Бог, дитя мое».
Между тем Мартен Гер уже дожидался у ворот замка. Несколько минут спустя они сели на лошадей и отправились.